Глава вторая. Укрытие от непогоды. По другую сторону занавеса, за который втащили Кэла, оказался лес. Деревья росли так густо, что на земле не было ни снежинки. Под ногами лежали мох и лиственная подстилка. Здесь было темно, но неподалеку горел костер, приветливым светом обещая тепло и даже больше. Человек, затянувший его сюда, исчез бесследно. Во всяком случае, Кэл никого не замечал, пока чей-то голос не произнес: «Ну и кошмарная погода!» Тогда Кэл обернулся и увидел обезьянку Новелла, а также ее спутника, неподвижно стоявшего в паре ярдов от него. «Это все Смит сделал», — сообщила обезьянка, прислоняясь к Кэлу. «Он протащил тебя сюда и не позволил им меня ругать». Человек искоса глянул на обезьяну. «Он со мной не разговаривает», — сказал Новелла, — «потому что я гулял снаружи». «Ну, что сделано, то сделано, верно. Может, подойдешь к огню? Тебе бы прилечь, пока совсем не свалился».
«Да», — согласился Кэл, — «пожалуй».
Смит пошел вперед, Кэл за ним. Его отупевший мозг до сих пор не мог понять, что с ним сейчас случилось. Хотя семейство загнано в угол, у них в запасе все-таки остается пара трюков, и благодаря иллюзии этот лес остается невидимым даже с близкого расстояния. Кэла поджидал еще один сюрприз — время года. Ветви деревьев над головой были голыми, под ногами лежал осенний мох, но в воздухе стоял запах весны. Пусть лед сковывает зачарованный остров от края до края, здесь у него нет власти. Соки растений бурлили, почки набухали, каждая живая клетка готовилась к сладостным трудам. Нежданное тепло вызвало легкую эйфорию, но озябшие конечности не улавливали сигналов мозга. В нескольких шагах от костра его тело потеряло способность поддерживать себя в вертикальном положении. Кэл протянул руки к ближайшему дереву, но дерево отшатнулось от него, или так ему показалось, и он упал вперед. Но о землю он не ударился. Его подхватили чьи-то руки, и он сдался на их милость. Руки донесли его до благодатного огня и осторожно опустили. Кто-то коснулся его щеки, он отвернулся от костра и увидел, что рядом с ним стоит на коленях Сюзанна, а свет падает на ее лицо. Он произнес ее имя. Во всяком случае, подумал, что произнес, а потом потерял сознание. Однажды он также закрыл глаза, глядя на нее, а когда пришел в себя, она исчезла. На этот раз ничего подобного не произошло. На этот раз она дожидалась, пока он вынырнет из сна. И не просто дожидалась, а обнимала его, укачивала. Всю одежду, все бумажные поддевки и фотографии с него сняли, а обнаженное тело укрыли одеялом. «Я нашел дорогу домой», — сказал он Сюзанне, едва язык начал снова ему повиноваться. — «Я заезжала за тобой на Черриот-стрит», — ответила она, — «но дома уже не было». — «Я знаю. И на Рю-стрит тоже». Он кивнул. — «Дебона пришел тогда ко мне». Кэл замолчал, охваченный воспоминаниями. Даже тепло от костра и объятия Сюзанны не могли унять дрожь. Он снова стоял среди тумана и смотрел на то, что мелькает в нем. «За нами гнался бич», — произнес он. «И Шэдуэлл», — добавила она. «Да, а откуда ты знаешь?» Она рассказала ему об усыпальнице. «И что же происходит теперь?» — спросил он.
«Мы ждем. Поддерживаем чары и ждем. Теперь собрались все. Не хватало только тебя».
«Вот я и нашелся», — сказал он негромко. Сюзанна крепче обняла его.
«И больше мы не расстанемся», — пообещала она. «Будем молиться, чтобы все это миновало нас».
«Пожалуйста, никаких молитв», — раздался рядом с Сюзанной чей-то голос. «Мы не хотим, чтобы нас услышали ангелы».
Кэл вытянул шею, чтобы рассмотреть нового собеседника. Морщины на его лице стали глубже, чем раньше, борода еще сильнее поседела, но все равно это было лицо Лемюэля, улыбка Лемюэля.
«Поэт!» — проговорил Ло
и наклонился, чтобы провести рукой по волосам Кэла.
«Мы едва не потеряли тебя!»
«Вот еще!» — отозвался Кэл, слабо улыбаясь.
«А ты сохранил фрукты?» Ло похлопал себя по нагрудному карману пальто современного покроя, которое очень ему шло. «Они здесь. Кстати, о фруктах. Уж не голоден ли ты?» «Я всегда готов перекусить», — сказал Кэл. «Так ведь еда только и ждет, когда ты ее захочешь». «Спасибо». Лем уже собирался уходить, но вдруг обернулся и очень серьезно спросил. «А ты поможешь мне посадить их, Кэлхоун, когда придет время?»
«Конечно, ты же знаешь, что помогу».
Лем кивнул. «Увидимся позже». И он вышел из круга света.
«А моя одежда высохла?» — спросил Кэл. «Не могу же я ходить в таком виде?»
«Пойду попробую найти для тебя что-нибудь», — сказала Сюзанна. Он приподнялся и сел, позволяя ей встать, и она поцеловала его в губы. Это был не просто дежурный поцелуй. Его тепло согрело Кэла сильнее дюжины костров. Когда Сюзанна отошла, Кэл завернулся в одеяло, чтобы скрыть тот факт, что в эту ночь бурлила кровь не только у растений. Теперь он мог подумать в одиночестве. Только что он был на волосок от смерти, но теперь недавняя боль почти забылась. Ему уже казалось, что за пределами зачарованного леса нет ничего, можно остаться здесь навсегда и творить магию. Однако, несмотря на все очарование этой мысли, поверить в нее даже на миг было опасно. Если ясновидцам суждена жизнь после этой ночи, если Уриэль и его компаньон каким-то чудом пройдут мимо них, то им нужно стать частью той страны чудес, какую он обнаружил в бюро чудес Глюка. Два мира должны соединиться. Кэлла уже клонила в сон, когда Сюзанна принесла ему ворох одежды.
«Сейчас мне пора на дежурство», — сказала она. «Увидимся позже».
Он поблагодарил ее и принялся одеваться. Второй раз за сутки он облачался в чужую одежду, и это была куда более странной, чем куртки и штаны Глюка. Неудивительно, если учесть, откуда она взялась. Кэллу понравилось смешение стилей. Жилет от делового костюма и потертая кожаная куртка, странного вида носки и ботинки из свиной кожи. «Вот так и должен одеваться поэт», — объявил Лемюэль, подходя к Кэллу. «Как слепой вор!»
«Меня обзывали и похуже», — ответил Кэл.
«Кажется, кое-кто говорил о еде».
«Точно», — сказал Лем и повел его от костра. Когда после света костра глаза привыкли к темноте, Кэл увидел, что представители семейств были здесь повсюду. Они сидели на ветках деревьев или прямо на земле, обложившись со всех сторон пожитками. Несмотря на то, что они умели творить чудеса, сегодня ночью ясновидцы походили на обычную толпу беженцев. Угрюмые, настороженные взгляды, крепко сжатые рты. Правда, некоторые из них решили в эту последнюю ночь на земле взять от жизни все, что только возможно. Влюбленные лежали в объятиях друг друга, целуясь и перешептываясь. Одинокий певец что-то напевал, и три женщины танцевали под его музыку, надолго замирая в промежутках между движениями, так что сливались с деревьями. Однако большинство ясновидцев оставались неподвижны, сдерживая свой страх перед будущим смертельным представлением. Запах кофе встретил Кэла на поляне, куда привел его Лем. Там тоже горел костер, хотя и не такой большой. У огня сидело полдюжины ясновидцев, и никого из них Кэл не знал.
«Это Кэлхоун Муни», — представил Лем. «Поэт».
Один из присутствующих, он сидел на стуле, пока какая-то женщина осторожно брила его, сказал Кэлу.
«Я помню тебя по саду. Ты же из чокнутых».
«Верно».
«Так ты пришел умереть вместе с нами?» — спросила девушка, присевшая на корточке возле костра, чтобы налить себе кофе.
Это замечание, которое должно было бы показаться бестактным, вызвало у компании смех.
«Если потребуется», — ответил Кэл. «Что ж, не стоит умирать на пустой желудок!» — отозвался тот, которого брили.
Когда женщина вытерла полотенцем остатки мыльной пены с его головы, Кэл понял — этот человек отрастил шевелюру, чтобы скрыть от жителей королевства замысловатый цветной узор на черепе. Теперь же он снова мог с гордостью демонстрировать его.
«У нас только хлеб и кофе», — сказал Лем.
«Годится», — заверил его Кэл.
«Ты видел бича?» произнес кто-то из компаний.
«Да», — подтвердил Кэл.
«Нам обязательно об этом говорить, Хэммл», —
— спросила девушка у костра. Тот не обратил на нее внимания.
«И на что же он похож?» — продолжал он.
Кэл пожал плечами.
«Он огромный». Он надеялся, что на этом сможет закрыть тему. Но не только Хэммел интересовался бичом. Все ясновидцы, даже та девушка, что возражала, ждали дальнейших подробностей.
«У него сотни глаз», — продолжал Кэл. «Вообще-то больше я ничего не разглядел».
«Может быть, нам удастся его ослепить?» — предположил Хэммел, вытаскивая сигарету.
«Как?» — спросил Лем.
«Древней наукой».
«Нам едва хватает энергии, чтобы поддерживать защитный экран», — заметила женщина с бритвой. «Откуда же мы возьмем силы для противостояния бичу?»
«Я не понимаю этих разговоров о древней науке», — сказал Кэл, глотая кофе, поданный Лемом.
«Она уже в прошлом», — сказал Бритый.
«Ею владели наши враги», — напомнил Хэммел. «Это дрянь Макалата и ее дружок».
«И те, кто создал станок», — вставила девушка.
«Они давно умерли», — сказал Лем.
«Все равно», — проговорил Кэл, — «вам не удастся ослепить бича».
«Почему же?» — спросил Хэммел.
«У него слишком много глаз».
Хэммел подошел к огню и кинул в середину костра окурок своей сигареты. «Это для того, чтобы лучше нас видеть», — сказал он.
Окурок в костре загорелся синим пламенем, и Кэл заинтересовался, что же такое курил этот человек. Хэммел отвернулся от костра и ушел, исчез между деревьями. После его ухода повисла тишина.
«Прошу прощения, мой поэт», — произнес Лем. «Мне надо отыскать дочерей».
«Ну, конечно».
Кэл доедал свой хлеб, привалившись спиной к дереву, и наблюдал, как люди приходят и уходят. Он проспал не так долго, чтобы окончательно избавиться от усталости, и из-за еды его снова клонило в дрему. Он запросто уснул бы тут же под деревом, но выпитый кофе вызвал непреодолимое желание опорожнить мочевой пузырь. Он отправился на поиски подходящего куста и быстро заблудился среди деревьев. В одном месте он увидел пару, танцевавшую в ночи под музыку из маленького транзистора. Так влюбленные танцуют после закрытия дискотеки, слишком поглощенные друг другом, чтобы расстаться. Потом ему попался мальчик, которого учили считать, а счетами служила линия живых огоньков, созданных чарами матери. Наконец он отыскал укромное местечко и как раз застегивал пуговицы на одолженных штанах, когда кто-то схватил его за руку. Он повернулся и увидел Аполлин Дюбуа. Она была, как обычно, в черном, но с накрашенными губами и подведенными глазами, что вовсе ее не украшало. Если бы он не заметил в руке Аполлин пустую водочную бутылку, то понял бы и по запаху, что она порядком набралась.
«Я бы и тебе предложила», — сказала она. «Да у меня ничего не осталось».
«Не беспокойся», — ответил Кэл.
«Чтобы я беспокоилась?» — удивилась Аполлин. «Я никогда не беспокоюсь. Все кончится плохо. Буду я беспокоиться или нет?»
Придвинувшись ближе, она уставилась на него.
«Ты плохо выглядишь», — сообщила она.
«Когда в последний раз брился?» Едва Кэл раскрыл рот, чтобы ответить, как в воздухе что-то пронеслось, какая-то дрожь вместе с темнотой. Аполлин тут же отпустила Кэла, выронив бутылку. Бутылка ударила его по ноге, но он сумел удержаться от проклятия и был этому рад. Все звуки под деревьями, будь то музыка или уроки арифметики, затихли. Точно так же и между деревьями, и на ветвях. Лес внезапно погрузился в мертвящую тишину. Тени сгустились. Кэл вытянул перед собой руку и коснулся ствола дерева, опасаясь потеряться в темноте. Аполлин попятилась, ее напудренное лицо белело в сумраке. Потом она отвернулась и исчезла. Справа от Кэла кто-то поспешно засыпал с землей маленький костерок, возле которого мать учила ребенка считать. Они так и сидели там. Мать зажимала рукой рот сыну, а мальчик смотрел на нее круглыми от страха глазами. В последних отблесках костра Кэл рассмотрел, что ее губы движутся, она о чем-то спрашивала мужчину, гасившего огонь. Тот в ответ указал большим пальцем себе за плечо. После чего настала кромешная тьма. Некоторое время Кэл стоял неподвижно, смутно осознавая, что мимо него проходят люди. Они двигались целенаправленно, словно шли к заранее условленному месту. Кэл решил, что бессмысленно цепляться за дерево, как влекомое потоком жертва наводнения, а лучше пойти туда, куда указывал загасивший костер человек. Надо разузнать, что же происходит. Он вытянул перед собой руки, чтобы отыскивать путь в темноте. Каждое его движение производило ненужный шум. Ботинки из свиной кожи скрипели, руки натыкались на стволы и отрывали от них куски коры. Но теперь он понял, куда идти. Деревья впереди поредели, и между ними показался ярко сияющий снег. Его отблески осветили путь, и Кэл остановился в 10 ярдах от края леса. Теперь он понял, где находится. Впереди раскинулось то самое поле, где он увидел резвящегося Новелла, последовал за ним и скатился по белому склону лучезарного холма. Когда он захотел подойти ближе, чья-то рука уперлась ему в грудь, останавливая. Кивком головы ему указали в ту сторону, откуда он пришел. Но другой человек, притаившийся в кустах у самого выхода из леса, увидел Кэлла и подал знак, чтобы его пропустили. Только подойдя вплотную к тем кустам, он понял, что это Сюзанна. Сияние снега в 2 шагах отсюда почти ослепляло, но рассмотреть ее оказалось непросто. Она, как шалью, была окутана заклятием, действие которого усиливалось с каждым выдохом и слабело на вдохе. Сюзанна внимательно следила за полем и холмом. Снегопад не прекращался, он замел все следы Кэлла, возможно, не без посторонней помощи. «Он здесь», — прошептала Сюзанна, не глядя на Кэлла. Тот оглядел раскинувшееся перед ним поле. Там не было ничего, кроме холма и снега. «Я не вижу», — начал он. Она жестом велела ему молчать и кивнула на молодой подлесок, растущий у самой кромки леса. «Зато она видит», — шепотом сказала Сюзанна. Кэлл всмотрелся в молодую поросль и понял, что одно деревце было из плоти и крови. На самом краю леса стояла молодая девушка. Раскинув руки, она держалась за прутики деревьев слева и справа от себя. Кто-то выдвинулся из сумрака и остановился рядом с Сюзанной. «Уже близко?» — спросил он. Кэл узнал голос, хотя его обладатель сильно изменился. «Немрод?» Золотистые глаза скользнули по нему, не выразив никаких чувств. Немрод уже отводил взгляд, когда в этих глазах наконец мелькнуло узнавание. «Аполлин права», — подумал Кэл, — «я выгляжу неважно». Немрод крепко пожал ему руку, и тут девушка у кромки леса тоненько ахнула. Это стало ответом на вопрос, близко ли враги. Шэдуэлл и Хобарт появились на вершине лучезарного холма. Хотя небо у них за спиной было темным, а их контуры еще темнее, эти растерзанные силуэты узнавались безошибочно. «Они нашли нас», — выдохнул Немрод. «Пока нет», — возразила Сюзанна. Она очень медленно поднялась, и от ее движения новый сигнал тревоги, подобный тому, который чуть раньше заставил замолчать весь лес, пронесся между деревьями. Темнота сгущалась. «Они усиливают защиту», — шепотом произнес Немрод. Кэл мечтал хоть чем-то помочь ясновидцам, но мог лишь смотреть на холм в ожидании того, что враг развернется и отправится искать их в какое-то другое место. Однако он слишком хорошо изучил Шэдуэлла, чтобы надеяться на это, и не удивился, когда Коми-Вояжёр пошел вниз по склону в поле. Враг был настойчив. Он принес дары смерти, так он говорил на Чериот-стрит, и не успокоится, пока не вручит свой подарок. Хобарт, точнее, заключенная в нем сила, медлил на вершине холма, откуда открывался хороший обзор. Даже с такого расстояния было видно, что его лицо темнеет и вспыхивает, как раздуваемые ветром угли. Кэл обернулся. Ясновидцы стояли между деревьями через равные промежутки, сосредоточившись на заклятиях, что отделяли их от гибели. От их удвоенных усилий эффект получился настолько мощный, что обманул даже его, хотя он находился внутри защитного экрана. На мгновение тьма в лесу истончилась, и Кэллу показалось, что он видит сквозь нее снег на другой стороне. Он снова оглянулся на Шэдуэлла, который уже спустился со склона и вглядывался в расстилавшееся перед ним поле. И только теперь, при виде Коми-Вояжёра, он вдруг вспомнил о пиджаке. Шэдул либо потерял его, либо выкинул, а сам Кэл тоже потерял его во время пути сюда. Это случилось в поле с той стороны лучезарного холма, когда застывшие пальцы выронили свою ношу. И как только Шэдул двинулся в сторону леса, Кэл выпрямился и прошептал: «Пиджак». Сюзанна стояла рядом с ним, ее голос звучал едва слышно. «А что с ним?» Шэдул снова замер и вгляделся в снег под ногами. Неужели там сохранились следы Новеллы и Кэла? «Ты знаешь, где пиджак?» — спросила Сюзанна. «Да», — ответил Кэл, — «где-то с той стороны холма». Коми-вояжер снова поднял голову и уставился перед собой. Даже с такого расстояния было заметно, что на его лице отразилось недоумение, даже подозрение. Иллюзия явно действовала, но долго ли она протянет? Уриэль на холме заговорил, его слова разнесла метель.
«Я чую их», — сообщил он.
Шэдуэлл кивнул и вынул из кармана пачку сигарет, раскурил одну, прикрываясь полой пальто. Затем вернулся к созерцанию снежного пейзажа. Отчего он щурится? Из-за ветра? Или же он видит что-то в сияющем снегу? «Мы скоро ослабеем», — сказала Сюзанна, — «если не получим помощь». «От пиджака?» — удивился Кэл. «Если в нем есть сила», — ответила она, — «может быть, еще осталось. Ты сумеешь его найти?»
«Не знаю».
«Это не тот ответ, который сейчас нужен».
«Да, я найду его».
Она посмотрела на холм. Шэдул решил присоединиться к Уриэлю и теперь карабкался вверх по склону. Ангел усадил тело Хобарта на снег и вглядывался в тучи.
«Я пойду с тобой», — сказал Немрод.
«Они увидят нас,
а мы пойдем в обход. Обойдем холм сбоку».
Немрод посмотрел на Сюзанну. «Да?» «Да», — согласилась она. «Идите, пока есть возможность». Немрод ринулся вперед, Кэл за ним, лавируя между деревьями и притаившимися ясновидцами. Чтобы скрыться от взгляда человека и ангела, требовалось напряжение, и оно уже сказывалось на них. Несколько заклинателей лишились чувств, другие держались из последних сил. У Немрода было безошибочное чувство направления. Они с Кэлом вышли с другой стороны леса и мгновенно упали лицом в снег. Высокие сугробы оказались им на руку. Под их прикрытием можно было отойти от леса незамеченными. Однако предстояло преодолеть и участки голой земли, если они не собирались ходить кругами до рассвета. Ветер вздымал поземку, заслоняя лучезарный холм, но между вихрями Кэл и Немрод ясно видели и сам холм, и тех, кто стоит на нем. Если бы стоящие на холме взглянули вниз, они запросто разглядели бы их. Но Кэл с Немродом приноровились к порывам ветра. Они замирали, когда замирал он, и перебегали с места на место, когда снова поднималась поземка. Так они прошли ярдов 30, огибая холм, и уже казалось, что самая опасная часть пути позади, как вдруг ветер внезапно стих, и в тишине Кэл услышал торжествующий голос Шэдуэлла. «Ты!» — провозгласил он, глядя вниз с холма. «Я тебя вижу!» Он спустился на несколько ярдов, потом вернулся наверх поторопить Уриэля, все еще созерцавшего небеса. «Беги!» — крикнул Кэл Немроду, и они оба открыто рванули вперед по сугробам. Кэл теперь бежал впереди. Один взгляд наверх дал знать, что Шэдул привлек внимание Уриэля, и тот уже встал. Ангел был совершенно голый. Он не чувствовал холода. Тело его почернело от огня и дыма. В любую секунду, чувствовал Кэл, этот огонь может настигнуть их с Немродом. Он снова побежал, почти готовый к этому огню. Три неуклюжих прыжка, а пламени все не было. Четвертый, потом пятый, шестой, седьмой, и опять никакого чудовищного огня. В недоумении Кэл поднял глаза на вершину холма. Шэдул по-прежнему стоял там, уговаривая ангела обрушиться на проклятых. Но в паузах между порывами ветра Кэл рассмотрел, что Уриэль был поглощен другим делом, отвлекшим его от роли палача. Кэл снова бросился бежать. Он понимал, что им с Немродом дарован драгоценный шанс на спасение, но не мог сдержать стон при виде Сюзанны, поднимавшейся на холм, чтобы встретиться лицом к лицу с ангелом.